«Тайные знаки культуры». Программа Михаила Казиника. Прямой эфир из Стокгольма.
Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, Михаил Казиник из Стокгольма. «Тайные знаки культуры». Прежде всего, отдаем контакты. Каким образом вы сможете со мной связаться на протяжении этого часа? Вы можете прислать СМС на номер +7 903 797 6333. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 730-101. Но, как всегда, по традиции, я буду отвечать на ваши вопросы во время программы, а потом и после программы. Все, что вы напишете мне через сайт www.silver.ru или через мой персональный сайт kazinik.ru. Две предыдущих программы мы с вами говорили о Пятой симфонии Людвига ван Бетховена. Мы успели услышать в первой программе первую часть, а во второй – вторую. Сегодня нам предстоит завершить наш разговор и услышать симфонию до конца. И вот что я хочу вам сказать. Сегодня, если вы не против, и мне очень важно будет знать, как вы воспримете меня, я хочу усложнить наш контакт. У меня уже немало постоянных слушателей, которые достаточно глубоко чувствуют, понимают музыку, поэзию. Я получил отзывы на стихотворение Тютчева, которое я прочел, и поместил его там, где вопросы и ответы, чтобы все могли прочесть это гениальное стихотворение, написанное Федором Ивановичем Тютчевым в 1851 году, и как никогда актуальное сегодня, потому что настоящее искусство актуально всегда, потому что подлинная поэзия пишется в века и на века. И поэтому каждое слово гения, в отличие от всего, что говорят временщики, оно актуально. Оно не имеет времени. Вообще искусство не имеет движения от простого к сложному. Не имеет ощущения того или иного эпохального состояния, потому что оно говорит всегда у цели. Оно находится у цели. Оно говорит о том, что болит, о том, что радует, о том, что под этим небосводом, под этими звездами всегда важно. Не случайно Кант сказал, есть только две истины. Это звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня. Я сегодня попробую немножко усложнить наше общение. Дело в том, что Людвиг ван Бетховен отличается от всех композиторов, которые существовали до него и после него, прежде всего, на мой взгляд, тем, что его можно назвать олимпийцем. Вообще-то, обычно слово «олимпиец» связано с одним гением на Земле – Иоганном Вольфгангом Гёте, автором гениальнейшего творения на Земле – трагедии «Фауст», когда Фауст встречается с дьяволом, с Мефистофелем, а встречаются они потому, что дает на это согласие сам Господь Бог – и Фауст должен либо выиграть, а значит выиграет Бог, либо проиграть, а значит выиграет дьявол, Мефистофель. Что же такое олимпиец? Олимпиец – это такой тип гения, для которого совершенно не важно, что о нем скажут разные люди. Это первое условие. Он настолько значителен, он настолько смотрит вглубь и вдаль, что какие-то местные, зональные, локальные точки зрения его не собьют с пути истинного, не столкнут, не оттолкнут, не уничтожат. Он будет действовать. Он как великая небесная программа. Олимпийцами пытались быть многие гении. Наш великий Пушкин в значительной степени олимпиец. Он ведь писал, помните, «Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услыши суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься горд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один». Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный, они в самом тебе. Вот если бы Пушкин сумел, как Гёте, продержаться и поверить сам себе до конца, и не участвовать в суете мирской, он бы жил. Но, может быть, в том и величие, и ценность Пушкина в том, что он не выдержал. и перестал быть олимпийцем. Еще раз повторяю, что такое олимпиец? Это как олимпийские боги, которые смотрят на землю и двигают людьми, двигают героями, полубогами, как пешками. То есть они в нужный момент остановят, не дадут ему умереть, своему герою, которому они покровительствуют. Они воспринимают весь мир как гигантская шахматная доска. Вот олимпийское восприятие мира гением. Я хочу сегодня, прежде чем мы продолжим разговор о самой олимпийской симфонии, написанной на планете Земля, пятой симфонии Бетховена, я очень хочу почитать вам мой любимый фрагмент из всей, пожалуй, драматургии, всей мировой литературы и поэзии. Это пролог на небе. Там, где задумали поиграть с Фаустом, там, где Бог и дьявол договорились о том, что Мефистофель придет на землю искушать Фауста. Пролог на небе настолько актуален, настолько современен, где каждая фраза будет говорить о том, что нам сегодня остро и важно. Представьте себе, на небе находится Господь, три его архангела, Рафаил, Гавриил и Михаил, а потом слово получает дьявол, Мефистофель. Может быть, это самое олимпийское, что только существует в Фаусте. Я хочу прочесть, и даже с остановками медленно, чтобы вы услышали, и чтобы вы потом поняли, как мыслит Бетховен, который тоже олимпиец, который, сражаясь со злом, не пользуется силой, той силой, которая у него есть, а он пользуется шуткой. Для олимпийца еще характерны очень важные вещи. Научиться смеяться над злом. Не воспринимать его так уж серьезно, так уж жестоко, а посмеяться, поиронизировать и этим самым унизить его, опустить его на дно, не дав ему возможности захватить тебя и заставлять нервничать, страдать. Итак, внимание. В небе, на небе Господь, три архангела, а потом Мефистофель. Архангелы, сегодня у них такой день, когда они поют хвалу Богу. Каждый из них благодарит Бога за что-то. Вот что говорит Рафаил. «В пространстве хором сфер объятом свой голос солнце подает, свершая с громовым раскатом предписанный круговорот. Дивятся ангелы Господни, окинув взором весь предел, как в первый день, так и сегодня безмерна слава Божьих дел». У Бога есть все основания быть довольным, потому что Рафаил благодарит его за космичность, за всю космическую систему, которую Господь создал, за солнце, за громовой раскат и круговорот, за то, что они и сегодня благодарят Бога так, как и в первый день творения. Время для Гавриила хвалить Бога. И Гавриил говорит следующее. «И с непонятной быстротою внизу вращается земля, на ночь со страшной темнотою и светлый полдень круг деля, и море пеной волн одета, и в камни пеной бьет прибой, и камни с морем мчит планета по кругу вечно за собой». Видите, Гавриил немножко драматизирует картину. Он показывает прибой, движение камней, вот эту страшную стихию, и как бы благодарит Бога за то, что Бог создал океаны, камни, которые влечет за собой планета. И вот время Михаила, третьего архангела. У него тоже есть что сказать в благодарность Господу. Вот что он говорит. «И бури все попутно руша, и все обломками покрыв, то в вольном море, то на суше безумствует наперерыв, и молния сбегает змеем, и дали застилает дым, но мы, Господь, благоговеем пред дивным промыслом Твоим». Видите, у Михаила чуть-чуть другое. Он говорит о стихии, о безумной стихии, о молниях змеевидных, о дыме, который застилает дали, не дает возможность видеть. Но, говорит он, мы, Господь, благоговеем пред дивным промыслом Твоим. А потом все втроем, хором, вот как на литературном монтаже, как в школе, говорят вот что. «Мы, ангелы Твои, Господни, окинув взором весь предел, поем, как в первый день сегодня, хвалу величию Божьих дел». Вот такое словословие, такая радость, такое грандиозное потрясение и благодарность самому Господу, прямо высказанное в лицо, в глаза, в его присутствии, благодарность за все, что он сделал. И вот четвертый, так называемый падший ангел – Мефистофель, дьявол, он тоже имеет что сказать. И вот что он говорит. Послушайте, какой контраст, невиданный контраст. К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Рок вселенной человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искры изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искры скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа! И тут Господь не выдерживает. Надо же, трое архангелов славили, а этот утверждает, что человек ужасное создание, и что Бог ошибся, и что вообще это какая-то саранча. И вот Господь отвечает ему, и это все. Опять ты за свое, лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так. Мефистофель, да Господи, там беспросветный мрак, и человеку бедному так худо, что даже я щажу его покуда. И тут вдруг Господь спрашивает Мефистофеля: ты знаешь Фауста? Мефистофель: он доктор, Господь, он мой раб. И тут Мефистофель говорит о том, что он Фауста знает, и что Фауст очень странный. Он может не есть, не пить, не спать и работать в поте лица. И вот Господь говорит, он служит мне, и это налицо, и выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу. Мефистофель: поспоримте, увидите воочию, у вас я сумасброда отобью, немного взявши выучку свою, но дайте мне на это полномочия, то есть право пойти на землю и искушать Фауста. Господь, они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать. Мефистофель: пристрастия не питая к трупам, спасибо должен вам сказать. Я должен остановиться, друзья мои. Гёте — один из величайших специалистов в области риторики. Здесь Мефистофель посмеивается над Господом, который допустил риторическую ошибку. Когда Господь дает полномочия дьяволу, что он может гнать, пока Фауст жив, его по всем уступам, то дьявол посмеивается над этой ошибкой, смысловой ошибкой. Ведь гнать Фауста, если он не жив, бессмысленно, поскольку если он мертв, то Мефистофелю он не нужен. Поэтому он говорит, пристрастие не питая к трупам, спасибо должен вам сказать, мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки, котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь». То есть, видите, Господь допустил ошибку. Он сказал, ты можешь гнать его, пока он жив. Вот пошутил Мефистофель. Господь, он отдан под твою опеку. Если можешь, низведи в такую бездну человека, чтобы он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте, он вырвется из тупика. Мефистофель, поспорим, вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя. Господь, тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее, бывал мне в тягость плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, разшевели его. Застой, вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой. После того, как они соглашаются, договариваются о том, что вот поработают с Фаустом, Бог и дьявол, Бог обращается к ангелам. Слушайте, как мудро, как умно, как глубоко. Бог говорит трем ангелам, которые славили его. Вы ж, дети мудрости и милосердия, любуйтесь красотой предвечной Три, что борется, страдает и живет. Пусть вас любовь рождает и участие, но эти превращения в свой черед немеркнущими мыслями украсть. Богу не хватает мыслей от архангелов. Ему куда более нравится Мефистофель. Вы слышите, что вытворяет Гёте? Мефистофель, когда он остается один, говорит следующее о Боге. Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портит. Прекрасная черта у старика — так человечно думать. И о черте. Друзья мои, я считаю, что всякий нормальный человек, преодолевая все трудности, обязан медленно много раз прочесть Фауста. Там в каждой строчке высшее знание. Там кругом такая гармония. Вот что такое олимпиец Гёте. Это значит, что даже Бог смотрит на дьявола и дьявол на Бога, как на сотрудника. Это значит, что все, что происходит на земле, вот эта борьба добра и зла, она санкционирована, она необходима. Иногда зло зашкаливает, но тогда добро должно взять в свое вооружение все высшее, что создано добром, для того, чтобы зло не прошло. Великий Бетховен, он велик именно потому, что он олимпиец. Я сейчас вернусь к началу его пятой симфонии с мотивом судьбы, который появляется и пронизывает всю ткань, как зерно, как идея. Это зерно должно прорасти и дать гигантские плоды. Он как Бог. Помните, когда садовник сажает деревцо, то плод известен этому садовнику или садоводу. Вернемся к первой части. Что значит Бетховен олимпиец. Здесь нет великой трагедии. Здесь есть дивная энергия борьбы и красоты. Понимаете, это значит, что у Бетховена не должно появиться таких гигантских, страшных образов зла и образов напряжения борьбы этому злу. Именно потому, что он олимпиец. Он, как Бог, смотрит с огромной высоты на планету и корректирует ее движение. Поэтому вторая часть — это вариации на две темы. Помните, какое чудо? Мы в прошлый раз говорили об этом, слушали это. Первая тема — одна из самых мужественных и благородных в истории музыки. А вторая тема — это такой типа Марсельезы, призыв. Призыв к революционному началу. Она жестокая, эта тема, несмотря на кажущуюся красоту. Вспомните, вторая часть — это вот что. И вот вторая тема. Так, вторая часть — это тоже не борьба. Это постоянные те самые четыре звука, только в разных вариантах, скрыты более или менее. Это просто противопоставление двух начал высочайшего мужества, красоты, философии и такого сильного, могучего призыва к преобразованию. А где же, собственно, борьба? Вот сейчас я расскажу очень сложную и интересную вещь. Третья часть у Бетховена в этой симфонии называется «Скерцо». «Скерцо» — это знак, что Бетховен преодолевает судьбу в шутке. «Скерцо» в переводе с итальянского — «шутка». Он пользуется формой шутки для того, чтобы победить судьбу, победить зло, победить рок, победить фатум. Эта третья часть начинается и звучит вроде бы совсем не как шутка. Первые два мотива — это как бы вопрос и ответ. Вопрос и ответ. Вот так. Это удивительное место. Это как бы распутье. А что делать? Какой принять путь? И вот что делает Бетховен. Сейчас начнется удивительное место в третьей части. Такая военная тема, пронизанная мотивом судьбы. Та-та-та-там! И она звучит достаточно жестко, хотя и безумно красиво. Послушайте. Опять вопрос и ответ. Второй раз. Какой же путь изберет сейчас Бетховен, чтобы победить эту тему? Какой путь? Что он, олимпиец, сделает? Почему я называю его олимпийцем, как и Гёте? Это самый уникальный вариант борьбы. Итак, пятая симфония. Возвращаемся к ней. Действительно, мотив судьбы существует во всех четырех частях. В первой он главенствует. Он пронизывает всю ткань. Во второй части считалось, что его нет. Даже в учебниках написано, что вторая часть — это совсем другое. Бетховен уходит в сторону от борьбы, но это совсем неправда. Бетховен дает его не впрямую. Он его шифрует, шифрует в басах, шифрует в скрытых мелодических линиях, как Бах зашифровывает свои великие идеи, потому что равен Баху только Бетховен в своей драматургии, в своем знании мотивов. В третьей части он появляется опять в этой военной теме. Та-та-та-там, та-та-та-там. И он пронизывает все опять, как и в первой, но... В третьей части, повторяя, которую Бетховен назвал «скерцо», «шутка», он должен победить судьбу, потому что финал, четвертая часть, должна быть праздником, радостью, победой. Она должна быть плакатом, она должна быть площадью, она должна быть массой людей, радующихся гармонией победы над злом. Поэтому все должно решиться в третьей части. И почему же «скерцо»? А вот послушайте, повторяю, Бетховен как и Гёте. Олимпиец, то есть он играет с такой высоты и на такой высоте, что ему совсем не нужно устраивать реальную страшную борьбу, сражение. В середине скерца, в середине третьей части, Бетховен использует очень интересный прием. Я всегда с ума схожу, когда его слышу, и думаю, что вам тоже это сейчас понравится и вызовет особые ассоциации. Вообще-то в Бетховене есть два начала. С одной стороны, он, конечно же, гений, он аристократ, он знает музыку, он творит, он полностью сознает свое величие. А с другой стороны, по происхождению он голландский крестьянин. Поэтому в его поведении и в его музыке часто встречается то, что я иногда называю «бег в мешках». В качестве борьбы Бетховен дает нам в этой симфонии, в этой части «бег в мешках» то, что мы называем «фугато», которая построена на очень смешной, как бы болтающейся теме. Это тема как бы танца, но танца совершенно особого, когда все инструменты по очереди вступают и так нелепо, бормоча, сражаются друг с другом. Вот как будто бы крестьяне выпили как следует, хотят танцевать минуэт, и минуэт у них не получается, и кто-то из них заплетается, и ноги заплетаются, и что-то опять не выходит, и все сначала начинается опять. И вот после того, как заканчивается это чудо, уникальное чудо бетховенской композиции, средний раздел третьей части, возвращается назад тема войны, тема та-та-та-там. Но послушайте, во что она превратится. Какие-то детские свистульки, детские игры. Она полностью уничтожена. Она лишена своей власти, своего зла. За счет чего? За счет юмора. Итак, слушайте, что сейчас произойдет. Итак, бег в мешках. Собственно, борьба. Во что превратилась тема войны. Слушайте. Thank you. Вот так. Слышите, как просто, как легко, как по-олимпийски. Без борьбы, без безумий, без страданий, без трагедий. Сверху вниз запустил это удивительное фугато. Вот поговорили все инструменты, попрыгали, пошумели, посвистели, поиграли. И возвращается тема та-та-та-там. Но в каком виде? Какая детская, какая безопасная, какая смешная. Вот это вот то, о чем я часто говорю людям. Вот когда вас обидели, рассердили, расстроили, когда вы в стрессе, не кричите, не пугайтесь, не негодуйте. Один очень умный человек сказал, сердиться — это мстить себе за недостатки других. Я даже предлагаю вам, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите, вот так я выгляжу, когда меня обидели. Вот смотрите, какой я обиженный. Смотрите, какая я обиженная. Вот так. Надо, наверное, еще больше закатить глаза, еще больше опустить губы, поджать губы. Надо что-то сделать, чтобы еще более обиженной выглядеть. То есть сыграйте. Вернитесь к искусству, потому что искусство — это искус, это игра, это великая радость. Через музыку, через поэзию, через литературу, через олимпийских гениев посмотрите на все трагедии, проблемы и страны другим взглядом. То, чего вы не можете изменить, отставьте это, осмейте это, отойдите от этого, понаблюдайте со стороны, а себе скажите так, «Господи, как я могу страдать, если есть Моцарт?» Если есть Рафаэль, если есть Пушкин, если я могу открыть Фауста и прочитать высказывание Мефистофеля о Боге, как речь его спокойная и мягка, мы ладим отношения с ним не портя, прекрасная черта у старика, так человечно думать и о черте. Послушайте, какое чудо, сколько здесь глубины. Мефистофель называет Бога стариком, хотя у Бога нет возраста. Далее, человечно думать и о черте. Бог думает о черте человечно. Какое слово многозначное. То есть еще и не как Бог, а как человек. И поэтому слово «человечно» играет здесь очень большую роль. Оно многозначно. А речь его спокойна и мягка. Мы ладим отношения с ним, не портя. Почитайте. Улыбнитесь, вот так же, как сейчас улыбнется Бетховен. То, что произойдет сейчас, переход от третьей части к финалу, к четвертой части, это может быть одно из самых сильных, что существует в музыке. Это то, что мы называем от мрака к свету через борьбу к победе. Сейчас музыка начнет двигаться на ощупь. Будет постоянно пульсировать мотив судьбы в литаврах, то есть в ударных. Та-та-та-там, там, там. И вот появится мелодия. Маленький росток. Она запуталась, заблудилась. Опять пробует, опять сначала. И вдруг переход от самого пианиссимо, то есть тишайшего, к фортиссимо. Добавляются инструменты. Бетховен в этой части впервые в музыке добавил тромбоны. И вот этот переход от мрака к свету, от движущейся на ощупь в темноте мелодии, к грандиозному празднику, к свету, включают... Свет, свет, свет! К миллионам людей, радующимся, предтеча будущей радости девятой симфонии, обнимитесь, миллионы, пусть исчезнут все печали. О, братья, довольно печали, давайте гимны петь безбрежному веселью и вечной радости, и затем радость, племя неземное, райский дух, слетевший к нам. Вот послушайте, здесь Бетховен первый раз в истории музыки показал невероятные возможности музыки от мрака к свету. Итак, слушайте, переход к финалу. Но Бетховен был бы не Бетховеном. Выходит, в финале пропал мотив судьбы? Нет. После грандиозного веселья, после того, как темы радости сменяют одна другую, вдруг неожиданно возникает напоминание. Всего несколько секунд. Итак, слушайте, переход от третьей к четвертой части, радость четвертой и финал. Еще я отвечу на вопросы и услышим, как судьба вторгается в эту часть. Итак, послушайте, сейчас в разгар веселья вторгнется эта тема судьбы. Слышали? Вновь возвращаются темы победы, темы силы, темы добра, но напоминание остается. Та-та-та-там. Вот какая олимпийская музыка. Здравствуйте, Михаил. На день рождения дети подарили мне MP3-плеер с 22 часами записи ваших концертов и передач, в том числе на радио «Орфей». Слушаю с упоением вас и Ботвинова. Спасибо за музыку и всегда уместные, восхитительные, остроумные комментарии. Татьяна Рыбинск. Спасибо, Татьяна, это радостно. Война 812 года называется «Война шести Михаилов». Женя, такси. Да, Жень, мы Михаилы такие, мы сражаемся, мы не можем жить без борьбы. Фауст, как любое гениальное произведение, перечитывая его снова и снова, открываешь для себя что-то новое, как будто раз за разом пускает тебя все дальше в смысл написанного. Мария, 26 лет, Омск. Да, Мария, я перечитываю Фауст всю жизнь и каждый раз удивляюсь. Все сначала, перед первыми строчками опять, перед первым чтением, перед седьмым, перед восьмым. Радость безумная. Доброе утро, Михаил. Очень люблю Бетховена. Спасибо за открытие, что тема судьбы есть во всех частях Пятой симфонии. Юлия, Москва. Юлия, да, самое главное, действительно, что она есть и во второй части. А раньше второй части отказывали в теме судьбы. Добрый день, Михаил Семенович. Подход детского чтения, когда вы в процессе чтения тут же комментируете прочитанное как детям, мне очень импонирует и является чрезвычайно притягательным. Стас, Челябинск. Да, Стас, это очень интересно, и мы дальше, наверное, будем это делать. Я вообще мечтал бы прочитать всего Фауста по радио с комментариями, но это не хватит уже и жизни. Ну вот здесь я пропускаю благодарности, спасибо, друзья. Здравствуйте, неужели Бетховен создал это, будучи глухим? Челябинск. Фарид из Челябинска. Да, Фарид, да, самое удивительное, это, об этом я не раз говорил, это доказательство того, что музыка — это энергия, гигантская космическая энергия. И вот еще. Здравствуйте. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат, который льет без всякой связи. Десяток роз в стеклянной вазе. Да, да, пастернаковские стихи. Да, совершенно верно. Друзья мои, вот и подходит к концу наша программа. Я хочу, как всегда, предложить вам проголосовать, просалютовать на моем сайте. Зайти все, кто слушает через интернет, через компьютер, в системе онлайн, на мой сайт kazinik.ru. Если вы находитесь на сайте silver.ru, то нужно достаточно нажать только кнопку. Да, еще несколько программ я дам отсюда из Стокгольма, а потом мы с вами начнем встречаться 5, 6 и 7 марта. Я в Санкт-Петербурге, в Фонтанном доме. Информация на моем сайте. А потом я еду в Москву, и мы встретимся там. Информация появится буквально в ближайшие времена. Мы встретимся там, в наших программах в Петербурге, в Москве, Потом дальше, но, к сожалению, я не могу отвечать на вопросы, которые сейчас появляются. А, ну вот, удивительно, но когда идет ваша программа, в Химках светит солнце. Спасибо, Алексей. Дорогой Алексей, обнимаю вас обоих. И рад, что светит солнце. И я всех вас обнимаю музыкой. Ваш Михаил Казиник.